Говорит Радио Свобода. Украина обратилась в Международный суд по морскому праву, требуя от России немедленно освободить украинских военных моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе.
Российская Федерация нарушает абсолютно все нормы и морского права, и Женевскую конвенцию, и ведут себя сейчас неподобающим образом с нашими военнопленными ребятами.
Майские указы Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам полностью выполняются только в 16 российских регионах. Это признают даже официальные источники.
В большинстве регионов особых денег в региональных бюджетах нет. А что касается указов, то у меня ощущение, что вообще нигде не выполнено.
Специалисты отмечают профессионализм пожарных, тушивших загоревшийся собор Парижской Богоматери.
Они делали единственную возможную вещь. Нельзя было, как там предлагали, поливать из вертолетов. Этого делать нельзя. Своды бы рухнули мгновенно, потащив за собой всю конструкцию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 17 апреля. Итак, Лефортовский суд Москвы сегодня весь день продлевал до 24 июля срок ареста украинским морякам, задержанным при захвате трех украинских военных кораблей российскими пограничниками в Черном море в ноябре прошлого года. Напомню, что 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. В Лефортовском суде работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Судят моряков по четверкам, соответственно, проходят одновременно три заседания. Моряки разделены на группы по четыре человека, заседания идут одновременно в трех залах суда. Сами заседания проходят в закрытом режиме, это ходатайство следствия. Прокуратура и следователи попросили не допускать публику до этих заседаний, поскольку считают, что в материалах дела есть некая гостайна, и они бы не хотели ее разглашать. При этом адвокаты моряков говорили о том, что они знакомы с материалами дела, и, по их мнению, там нет ничего такого, что представляет гостайну. Однако суд закрыл все заседания, и родственников и прессу пригласили только на оглашение решений. По морякам все решения абсолютно идентичные. Они останутся под стражей под арестом до 24 июля 2019 года. Очень много родственников приехало в Лефортовский суд сегодня. Для многих это единственная возможность увидеть своих близких, поскольку со свиданиями в Лефортово довольно сложно. Надо отдать должное приставам. В суде они давали родственникам возможность пообщаться, переговориться, обняться, спросить, как дела, какие новости. И многие из них действительно сегодня смогли что-то услышать от своих близких. Сами украинские моряки достаточно в хорошем расположении духа. Они шутили, переговаривались, в целом ни на что не жаловались. Один из арестованных украинцев даже стоял во время оглашения с плакатом, на котором было написано «Настя, с днем рождения». Как выяснилось, у вот одного из них, Андрея Шевченко, у его жены завтра день рождения. Таким образом, он ее поздравлял. Но при этом адвокаты настаивают на том, что аресты и продление меры пресечения абсолютно незаконны и считают, что дело моряков должен рассматривать как минимум военный суд, потому что украинская сторона и сами моряки, и некоторые международные инстанции признали уже их военнопленными, соответственно, это подсудность другого суда. При этом Россия отрицает этот их статус, позиция России в том, что войны между Россией и Украиной нет, поэтому дело украинских моряков о нарушении государственной границы России должен рассматривать обычный федеральный суд.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Украина вчера обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения России моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Украинская сторона усматривает в удерживании моряков в следственном изоляторе в Москве грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. В Киеве настаивают, что Россия была заранее уведомлена о маневрах украинских кораблей и называют ее действия агрессией. Москва заявляет, в свою очередь, что Украина использует ситуацию во внутриполитических целях. Самым молодым из удерживаемых сейчас в московском СИЗО украинских моряков является Андрей Эйдер, которому на момент инцидента не исполнилось и 19 лет. Контракт о службе в военно-морском флоте Украины он подписал меньше, чем за 3 месяца до похода через Керченский пролив. При захвате кораблей он был ранен и прооперирован уже когда находился в заключении. Наш специальный корреспондент на Украине Марк Крутов встретился с мачехой Андрея Эйдера Евгенией в музее террористической операции, открытом недавно в городе Днепр.
Евгения, скажите, пожалуйста, прежде всего, как вы относитесь к идее украинских властей обратиться в международный арбитраж с целью разрешить ситуацию с вашим сыном и с другими захваченными моряками?
Я абсолютно поддерживаю. Просто идею считаю, что это правильный поступок, потому что Российская Федерация нарушает абсолютно все нормы и морского права, и Женевскую конвенцию, и ведут себя сейчас неподобающим образом с нашими военнопленными ребятами.
Почему, как вы думаете, Россия отказывается их категорически признавать военнопленными и говорит о них исключительно как о рядовых нарушителях границ?
Почему? Потому что Россия не умеет признавать своих ошибок, наверное. Потому что, не знаю почему, потому что они нехорошие люди. Я не могу вам ответить на этот вопрос. У меня только эмоции, и они негативные в этом отношении. Аннексия Крыма, догнать ребят и стрелять в упор на поражение, потом говорить, что они просто пересекли границу. Да даже если бы это были простые рыбаки, никто не открывает огонь на поражение при нарушении границ. Это во-первых. Во-вторых, их захватили, раздели, сняли знаки отличия. Рассадили сейчас по отдельным камерам. Они не имеют возможности ни видеться, ни общаться с родными, ни свиданий. Россия делает все, что, просто что хочет. Абсолютно у нее свой закон, какой-то незакон. И нормы международные, и вообще нормы человеческие им, наверное, чужды.
Какая у вас последняя сейчас информация о том, как чувствует себя ваш сын, чем он занимается, что с ним вообще там происходит в Москве?
Ну, у меня самая свежая информация. Буквально сегодня мне написала адвокат Маркова, потому что имела возможность с ним видеться. Чувствует себя хорошо, говорит, что здоров, но он все время говорит, что он здоров. Я понимаю, что он хочет нас успокоить в этом плане. И как мужчина настоящий, он не будет жаловаться. Пишет стихи, учит немецкий язык. Ждет, говорит, что его это уже все достало. Больше в СИЗО сидит, чем служил, потому что он контракт подписал за 1.5 месяца буквально до этого похода. Бодрый.
Рассчитываете ли вы на обмен или освобождение вашего сына и других украинских моряков после выборов президента Украины?
Я рассчитываю, что у того человека, от которого это все зависит, появится наконец-то желание волевое просто отпустить ребят, вернуть их так, как и положено. На обмен я не рассчитываю, потому что это военнопленные и единственная наша семейная, как минимум, позиция. Я думаю, что и многих семей тоже, что они просто должны быть без всяких обменов и безоговорочно возвращены домой к себе в страну, где, которой они служат и где они живут.
Формулу обмена всех на всех вы поддерживаете?
Всех на всех, я просто не знаю, кого всех их.
Всех россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах сейчас, и которых в России называют политзаключенными, хотя, в общем-то, скажем честно, немногое делают для их поддержки, и всех украинцев, которые сидят в российских тюрьмах, являются политзаключенными.
Я как бы не разбираюсь вообще в политике. Если так решат, я, естественно, как бы поддержу. Но дело не в этом. Дело в том, что всех... На всех для меня, я не разбираюсь, я не знаю, кто у нас здесь их. Я знаю, что их предлагали уже неоднократно, забирайте, это ваши люди, забирайте. Россия, насколько я знаю, не признает тех, кто у нас находится вообще своими русскими, отказывается от них, поэтому я не уверена, что вообще будет какой-либо даже разговор об обмене. Но я опять же говорю, что я считаю, что наших именно военнопленных ребят должны просто отпустить без всяких обменов и уговоров.
Как вы думаете, может ли нас НАТО и вообще страны Запада как-то повлияют на эту ситуацию. Постоянно идут разговоры о том, что НАТО может как-то сопровождать украинские корабли в Керченском проливе, что НАТО просто посылает в Черное море какие-то свои корабли, чтобы каким-то образом воздействовать морально, может быть, на эту ситуацию. Как думаете, есть в этом смысл какой-то, в этих попытках?
Я думаю, что, конечно, есть смысл. Это показывает России, что они продолжают совершать всю ту же ошибку и никак не хотят прийти к какому-то решению, и они получают последствия, получают нагнетание ситуации по отношению к ним. И так мир смотрит пристально за всем происходящим и всем, что творит Российская Федерация. Тут они... Страны НАТО и вообще Евросоюз, и все наши обращения, и в ООН, я думаю, что это именно усиливает просто давление на Россию, чтобы они приняли правильное, единое, верное решение.
Что вы чувствуете вот здесь, в музее АТО, где сейчас выставка, в частности, картин, которые люди из разных украинских регионов нарисовали, чтобы потом подарить вашему сыну и другим украинским морякам захваченным, которые сидят сейчас в российской тюрьме? Что вы чувствуете, когда видите эти картины?
Я чувствую, меня трясет все время. Та поддержка, я вообще, это вся наша повернення додому акція і виставка, вона, ну, сейчас уже работает, будем так говорить, или создана для того, чтобы привернути увагу, чтобы рассказывать о том, что есть агрессор. А то, что мы именно в музее АТО, это только доказывает, что у нас единственный, можно сказать, враг или единственная причина боли и тех последствий, которые мы здесь видим. И это, ну, в музее здесь эта выставка очень уместна, я считаю. Ну и мы просим писать письма нашим ребятам, потому что письма – это огромная поддержка.
А пишут ли вашему сыну и другим ребятам письма граждане России?
Ну, я не знаю, но довольно много граждан России. А хотя нет, пишут. Там есть одна женщина-библиотекарь, она постоянно говорит, что она уже поэмы там целые написала. Все надеется, что цензура пропустит, потому что там есть свои ограничения, и письма задерживают, иногда на 2-3 месяца задерживают. Пишут очень много людей, пишут.
В Москве и не только письмами, но и какой-то помощью, я так понимаю, вашим ребятам помогают.
Там есть волонтеры, которые помогают, которые каждых 2 недели закупают. У них есть средства, там передаются с Украины эти средства. Они закупают каждому парню 24 килограмма продуктов, вкусняшек и разного, там всего, что необходимо. И в одежде тоже у них нету. Все, что надо, все эти ребята делают, организованно, иногда переспрашивают, чтобы, как бы мы думали, чтобы Андрей еще хотел, например, но это конкретно у нас, так, в принципе, у всех спрашивают.
В одежде, да, но вы, наверное, больше всего мечтаете снова увидеть его в военной форме Украины.
Я мечтаю его увидеть. Я мечтаю услышать звонок. Это Жень, бать, я еду домой. Или я уже дома, или я там в Киеве. Ну, то есть эмоционально я понимаю, что даже если это все случится вот сейчас, в любом случае, это он не прям вот сразу с поезда поедет домой. Поэтому мы готовимся, ну, и где-то даже стараемся себя морально подготовить, ждать их долго. Ну, очень не хочется даже об этом думать. Хочется, чтобы вот уже и все. И вот молча просто приехали, и все.
С мачехой одного из украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Андрея Эйдера, Евгений Эйдер, беседовал наш специальный корреспондент на Украине Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Майские указы президента России по повышению зарплат бюджетников, по данным Росстата, формально выполнены только в 16 регионах на конец прошлого года. Об этом сообщило агентство РБК. Во всех остальных регионах указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил региональным властям еще в 2012 году. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Зарплаты российских бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигли целевых значений по всем категориям лишь в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская и Новосибирские области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. На этой неделе ведомство опубликовало показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности по всем регионам за 2018 2015-2016 год, с которым сравнила средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и сделала выводы о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по 8 из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Все это время работники бюджетной сферы жаловались на то, что майские указы Владимира Путина, подписанные в 2012 году, не выполняются. Кроме того, для того, чтобы повысить зарплаты, власти шли на сокращение количества бюджетников, что особенно видно в сфере здравоохранения и образования. Зарплаты также повышали, существенно урезая различные стимулирующие выплаты и надбавки. О том, почему большинство российских регионов не повысило зарплаты бюджетникам, несмотря на указы Владимира Путина, говорит экономист, научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.
Потому что в большинстве регионов особых денег в региональных бюджетах нет. А что касается указов, вот, которые были в 2012 году, то у меня ощущение, что вообще нигде не выполнено. Вот, например, Москва. Благополучный регион. Но заработная плата врачей только сравнилась с средней заработной платой по региону, а не стало выше в два раза. То есть вот главный провал, по которому идет это невыполнение, это заработные платы врачей, потому что планка для них была поставлена неадекватно высокая. Ну и, конечно, был также провал по реальным доходам населения, которые обещано было увеличить на 40-50%, но по итогам путинской каденции они упали на 12%. Собственно, так как большую часть этого времени в стране, очевидно, существует кризис, который маскируется тем же Росстатом, который вот путем бесконечных пересмотров данных прошлых лет в сторону увеличения экономического роста, но какие-то вещи, значит, у них, тем не менее, получаются адекватно. Да, можно сказать, что указы 2012 года, они не выполнены практически нигде. Кроме того, что важно, то, что фактически Путин с федерального уровня, со своего уровня, нагрузил региональный уровень этим необеспеченным мандатом и сказал, ну вот, крутитесь как угодно. Как люди крутились, мы с вами понимаем. Ну, например, прошли те же массовые сокращения тех же врачей. В Москве количество врачей с 2012 года по настоящее время сократилось на треть. С 90 тысяч до 60 тысяч. Потом мы удивляемся, почему очереди, а как мне быть, когда такая обстановка. В меньшей степени происходит и сокращение учительского персонала. Он тоже сокращается, хотя не такими гигантскими, как медицинский персонал. Понятно, что если у нас есть два человека с одинаковой зарплатой, одного из них уволить, то второму можно увеличить зарплату в два раза. И, в общем, вот это в том числе было одним из технических способов выполнения указов 2012 года.
Несмотря на то, что власти говорят о повышении зарплат бюджетников, рапортуют об этом постоянно, сами бюджетники все равно жалуются на снижение своих зарплат и доходов. А вот с чем конкретно это связано?
Ну, смотрите, очень принципиально, сколько вы получаете на руки, а не сколько вы получаете по каким-то, значит, документам. Вот, например, что случилось с учителями. У них с где-то там 2005 года было две составляющих зарплаты. Базовая ставка и так называемая стимулирующая. За успехи в олимпиадах, за, так сказать, проверку тетрадей, за наличие кандидатской степени, еще чего-то и чего-то. А в итоге для исполнения этих указов было объявлено, что у нас теперь вот эта стимулирующая часть, она куда-то, так сказать, исчезает, а мы будем анализировать увеличение базовой зарплаты. Ну, то есть, типа, означает, что на практике у вас с помощью этого статистического фокуса реальная зарплата, получаемая на руки, снижается, а номинальная растет, потому что вот они говорят об этой только базовой части заработной платы.
Каковы прогнозы экономистов? А что будет в ближайшие годы с зарплатой бюджетников? Есть ли надежда на то, что она будет расти?
Вы знаете, я считаю, что мы наблюдаем, в общем, стагнацию экономическую. Ну, наверное, по итогам прошлого года впервые можно сказать, что не было экономического спада, но и роста особого не было. Поэтому я не жду каких-то резких улучшений. К тому же обратите внимание, что вот эти вот новый майский указ, он уже деликатно не ставит никаких таких ориентиров по увеличениям заработной платы, а там ставятся, ну, многие задачи, которые абстрактные, и по ним можно отчитаться чем угодно. Например, увеличение количества россиян, ведущих здоровый образ жизни. Ну, как это посчитать? В чем? Ну, плюс, я думаю, что Росстат продолжит подкручивать данные, как мы это вот наблюдаем.
Это был экономист, научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. Аналитики не раз говорили об угрозе майских указов для региональных бюджетов, особенно после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году. В новом майском указе, который Владимир Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат уже нет. О том, что ждет российских бюджетников в ближайшие годы, рассуждает экономист Евгений Гантмахер.
Большинство регионов, я бы даже сказал, такое решающее большинство, они вообще сидят на голодном пайке с точки зрения финансов. Но у нас есть там всего лишь несколько регионов, которые относительно богатые, которые могут себе много чего позволить в наших условиях. Москва, там, ну, Петербург, Ханты-Мансийский округ автономный, Ямал-Ненецкий округ, понятно, потому что там нефть с газом. Ну, еще 1-2 региона, более-менее. А все остальные, они же сидят на дотациях из федерального бюджета. Они, в общем-то, бедные. И вот эти вот указы, которые были майские 2012 года еще, ну, с социальной точки зрения, к этим указам не подкопаться, потому что, ну, действительно, врачи, учителя, там, работники культуры, соцзащиты, ну, тогда получали вообще какие-то нищенские зарплаты. Это понятно. Да и сейчас они получают не очень много. Нужно повышать. Это было понятно. И просто кто-то, кто писал те вот указы 2012 года, если мы вернемся в то далекое время, он, видимо, думал, что будет какой-то бурный экономический рост, и, естественно, польются в казну большие деньги, и тогда можно будет и вот бюджетникам немножко что-то заплатить дополнительно и так далее. Но это уже не случилось. У нас случился 2014 год, Украина, санкции и так далее и тому подобное. И мы вообще-то последние 10 лет, как говорят макроэкономисты, это потерянные десятилетия для России, потому что экономический рост был там меньше 1%, если вот разложить, вот эти взять 10 лет и в среднем. А вы сами понимаете, то есть денег в стране больше не стало. И цены на нефть, кстати, упали. Если мы сравним с 2013 годом, там было $110 за баррель, а цены упали там более чем в 2 раза, мы сейчас немножко поднялись, но все равно. А поэтому получилось рассогласование. Вот указы майские тогда носили такой, ну, в общем, социально ориентированный, будем считать, характер, но они оказались популистскими, потому что под это никакой финансовой базы не было. Ну да, и вот те цифры, которые сейчас появились, то, что указы эти, ну, скажем так, не в полной мере выполнены, но это правда, это давно известно. Есть статистика, которая была сделана еще и в прошлом году, когда были выборы президента, и нужно было подводить на какие-то итоги. Регионы, конечно, шли на самые разные ухищрения для того, чтобы отчитаться перед Москвой, что все нормально. Ну, тогда, кстати, вот и пошло сокращение численности занятых в бюджетной сфере. Занятых, соответственно, фонд оплаты труда, если даже мы не меняем, то средняя зарплата начинает повышаться. Поэтому подсокращали многих очень нужных людей, специалистов, сильно снизили тем самым качество того, что происходит в образовании, здравоохранении, во всех других бюджетных сферах. Кстати говоря, президент в 2018 году, когда он перед своими выборами встречался с правительством, ну, как бы, по закону у нас правительство уже ходит в отставку после избрания нового президента, поэтому это было такое встреча, подведение итогов. Он сказал, да, я понимаю, это было опубликовано, что далеко не все, как бы, указы выполнены. Это он сказал, и все это понимали прекрасно. И, кстати, обратите внимание, что вот в новом вот этом майском указе уже один указ, да, там было в 2012 году целая серия, а тут один указ майский уже 2018 года, там ничего нет про зарплату бюджетников, там нет ничего. там другие цели. Ну, мы же говорим с вами о зарплате бюджетников. Учителя, врачи, работники культуры, соцзащита, вот основные сферы, где эти люди работают. Между прочим, их в России где-то порядка 12-13 миллионов человек. Это не такая маленькая масса людей. Это каждый пятый, в общем, занятый. Каждый пятый, каждый шестой занятый у нас в России. Что будет? Снова же, как мы с вами говорили про предыдущий период, денег не будет дополнительных в нашем бюджете. Экономический рост не просматривается. Ну, вот там плюс 1, плюс 1.5% это не считается. Настоящий экономический рост для России, когда реально ощутимо с точки зрения поступления налогов, улучшения уровня жизни, это не менее там 3-4%. Это не предвидится. Даже по официальным прогнозам, вы можете, цифры, которые заложены в проект, ну, уже не в проект, а в федеральный бюджет, принятый на 3 года, то есть 19, 20, 21, там все очень скромно. Очень, очень скромные цифры. Это с одной стороны. С другой стороны, деньги, в общем-то, есть, потому что государство последние пару лет пришло на очень экономный режим работы, накопило очень приличные ресурсы, в том числе за счет экономии на социальных программах, да, это вот, ну, профицит бюджета стал уже привычным в этом году, и он планируется и дальше. У нас фонд национального благосостояния чуть ли не 1 000 000 000 000 рублей, большие золотовалютные запасы. Ситуация такая, что, с одной стороны, вот те деньги, которые реально расходуются на социальные нужды, в том числе на зарплату бюджетников, они не увеличиваются. Ну, есть там чуть-чуть формальное какое-то, если снова же посмотрите бюджет федеральный, там есть расходы на образование, на здравоохранение всех бюджетов, и федерального, и региональных бюджетов, и фондов обязательного медицинского страхования, потому что это финансируется здравоохранение, в том числе зарплаты. Там есть небольшое увеличение 2019-2018, небольшое кое-где увеличение 2020-2019, а 2021 уже снижение расходов. Что это означает? Бюджет у нас это главный документ. Все разговоры о том, что хорошо бы увеличить или там улучшить, это все, я бы сказал, только разговор. Конечно, ни о каких повышениях зарплат в бюджетной сфере речи быть не может.
Это было мнение экономиста Евгения Гантмахера. По данным Минэкономразвития, в 2019 году реальная зарплата россиян увеличится на 1.4% и до 2024 года будут расти на 2-3% в год. Без учета указов реальной зарплаты в 2018 году, по оценке Центробанка, увеличились на 4.5%. Ожидается, что по итогам 2018 года бюджетникам, которых майские указы не касаются, также проиндексируют зарплаты на 4.3%, но только с 1 октября 2019 года. А на поддержание уровня зарплат майских бюджетников, пишет РБК со ссылкой на Минтруд, регионы получат из федерального бюджета еще 100 миллиардов рублей. Радио «Свобода», Любовь Чижова, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский предприниматель Олег Дерипаска заплатит 600 тысяч долларов за журналистское расследование причин своего попадания в санкционный список США. Бизнесмен судится с американским правительством, требуя снять с себя все ограничения. О премии, которую намерены выплатить юристы и бизнесмены, пишет Financial Times. Дерипаска считает, что причиной его попадания в санкционный список США стали вопросы внутренней политики в Америке. Он отрицает, что имеет личные связи с Владимиром Путиным, а также свое участие в уголовных преступлениях. В США его подозревают в связях с организованной преступностью. Бизнесмен полагает, что санкции против него были введены в нарушение американского законодательства. В тексте своего иска против Минфина США Дерипаска также требует запретить употреблять в своем отношении слово «олигарх». Санкции против ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля прошлого года в соответствии с американским законом о противодействии противникам Америки. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в пенсионный фонд, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в государственных структурах. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По словам собеседника «Коммерсанта», Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае этого года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о возможной отставке Валентины Матвиенко. Недавно Матвиенко отметила свое 70-летие концертом в Большом зале Академической филармонии Петербурга. К этой дате она получила высшую государственную российскую награду – орден святого апостола Андрея Первозванного. Транспортная прокуратура в Сургуте возбудила административные дела в отношении авиакомпании ЮТР, которая заставила жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух ее детей с ДЦП. Генеральному директору авиакомпании прокуратура вынесла представление с предложением вернуть необоснованно полученные деньги за 11 билетов. В феврале стало известно, что жительница Хабаровского края Наталья Загуменна и двое ее сыновей с инвалидностью летели после операции из Кургана в Москву авиакомпании ЮТР. В аэропорту представители авиаперевозчика вынудили мать-одиночку купить для одного сына 9 авиабилетов на рейс, для другого – 2, общей стоимостью свыше 60 тысяч рублей, объяснив эту необходимость, цитата, «правилами компании». После операции одного из мальчиков можно было транспортировать только лежа, второго на коляске. Изначально семья планировала потратить на билеты 16 тысяч рублей, поэтому за остальными деньгами на дополнительные 9 авиабилетов Наталье Загуменной пришлось обратиться к своим родителям и в Российский детский фонд. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь вновь обратимся к одной из главных тем в мире. В последние дни пожар в соборе Парижской Богоматери, разрушивший в понедельник вечером и в ночь на вторник значительную часть знаменитого храма, возник, скорее всего, в результате несчастного случая. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хайц. По его словам, расследование продолжается, но эта версия пока остается основной. Пожар был полностью потушен во вторник утром. В борьбе с огнем участвовали более 400 пожарных, один из них легко ранен. Других пострадавших нет. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ в задней части кровли здания, которая не была оборудована системой пожаротушения. Наблюдатели в один голос отмечают профессионализм парижских пожарных, которые фактически спасли собор от обрушения. Об этом говорит и архитектор-реставратор Сергей Шаров-Делане. Он же подчеркивает уникальность работы архитекторов, проектировавших собор много сотен лет назад. С Сергеем Шаровым-Делане беседовала Ксения Соколянская.
Что происходит при пожаре? Сгорели стропила, вниз проливался, просто проливался расплавленный свинец кровли. Раскаленный свинец плавится по температуре 357 градусов Цельсия. Но при пожаре обычно температура достигает около 1000. Ну, у нас все расчеты по пожарам идут примерно из этой температуры, устойчивость конструкции. И если бы где-то были бы серьезные перекосы в нагрузках на отдельные элементы конструкции, которые бы в обычной ситуации выдерживают конструкцию, а вот в критической нет, то мы бы увидели, как начали разваливаться своды. А своды не развалились практически. Всего три больших провала под Средокрестьем, на Северном трансепте и в Главном нефе. Причем стандартные ячейки, так что это просто, там оказался камень, может быть, чуть-чуть был слабее, может быть, чуть-чуть больше было температуры, это уже никто не скажет теперь. Но в целом конструкция оказалась равновесной. Готические мастера ее считать, строго говоря, не умели. И надо сказать, что и мы сейчас до конца готические своды считать не умеем. Мы можем только давать качественную оценку готическому своду, но не точную оценку. Их считает там при помощи поляризованных пленок, оценивают и так далее. Их чутье, их потрясающее чувство конструкции привело к тому, что конструкция оказалась равновесной, и она устояла. Это потрясающая вещь. И, конечно, потрясающая вещь, сколь грамотно и самоотверженно, это отдельная песня. Они работали действительно самоотверженно, и было видно, сколько многие рисковали. Но сколь грамотно и с пониманием работали, пониманием сути дела работали французские пожарные. У них в прошлом году были учения на соборе Нотр-Дам, видимо, там специалисты тоже с ними им советовали. Они делали единственно возможную вещь. Нельзя было, как там предлагали, поливать из вертолетов. Этого делать нельзя. Своды бы рухнули мгновенно, потащив с собой всю конструкцию. Они охлаждали стены контрфорса аркбутаны с тем, чтобы сохранить основной несущий каркас периметра. И благодаря этому им удалось и своды удержать в значительной степени, и главная стена собора.
Насколько может затянуться процесс реконструкции и восстановления собора?
Нужно сперва сделать очень тщательную оценку тех утрат, тех повреждений, которые были. А потом еще второй момент. Насколько будет возможно вести работы широким фронтом или придется их вести последовательно чисто по технологическим причинам, причинам безопасности строителей. Так что тут очень трудно сказать, пока не исследовали, не обследовали собор вот после, ну, когда он остынет, когда можно будет к нему подлезть.
Это был комментарий архитектора-реставратора Сергея Шарова-Делане. С ним беседовала Ксения Соколянская. Вы слушаете «Радио Свобода». Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу Левада-центра, готовы оправдать сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы соответствующих исследований. В марте этого года о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса – 51%. Наиболее значительный рост пришелся на уважение на 12%. Об этом заявил 41% респондентов. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже – всего 14%. Об отрицательной роли Сталина в истории России заявили 19% респондентов. По оценке социологов, положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы в России. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить, оправданы ли сталинские репрессии. Опрос провел Артур Давлетшин.
Оправданы ли сталинские репрессии?
Ну, я думаю, много порядочных и честных и патриотичных людей пострадали. Зря. Это, видимо, такие люди, ну, уже очень старые, которые привыкли к тому порядку. Сейчас все по-другому.
Вы шутите, что ли? Преступление против народа вообще. Вообще он был бандит. И негодяев тоже хорошо хватает. Тем более воспитание, что такое. Тем более опять они у власти, поэтому в чем речь?
Ну, Сталин нужен, это 100%, потому что у нас творится бардак.
Оценивать сегодня события, которые произошли 50 или 100 лет назад, сложно. Их нужно оценивать в контексте того времени, а не сейчас.
Но что-то было хорошо, что-то было плохо. Все как везде. Сталин-то, когда умер, он ничего после себя не оставил. Ни миллиардов, ничего, никаких денег. У него осталась трубка и китель. Все.
На мой взгляд, репрессии вообще нельзя ничем оправдать. Что нельзя убивать людей ради каких-то высоких целей. Я понимаю, что была, когда идет война, то это война. Тогда это вопрос в жизни и смерти. А репрессии – это репрессии. Это достижение цели какими-то низменными способами, на мой взгляд.
Популярны сейчас фразы «Сталина на вас нет».
Я думаю, что это возглас отчаяния. И все. Знаете, когда вы сыты и в безопасности, у вас не будет повода искать Сталина или кого-то еще.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, оправданы ли сталинские репрессии. Опрос провел наш корреспондент Артур Давлетшин. В Москве жители района малоэтажной застройки «Северная Слобода-2» уже 5 лет ждут строительства детского сада, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Вместо этого они могут получить под окнами своих домов оживленную трассу и железную дорогу, линию наземного метро. Москвичи просят не уродовать их микрорайон, а метро проложить там, где оно действительно необходимо. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
На месте этого 9-го корпуса был детский сад под крышу возведен, и 2 этажа школа тоже была построена. Они это все снесли и поставили дома.
То есть этого не существует пока еще?
Этого не существует.
Обещанный детский сад, школу и физкультурно-оздоровительный комплекс жители московского района «Северный» ждут с 2014 года. Тогда проект планировки территории района представили на публичных слушаниях. С тех пор здесь сменился застройщик, а преимущественно малоэтажный район в этажах заметно прибавил, в отличие от мест в районных садике и школе. Объекты пообещали достроить за счет городского бюджета. Ожидание, правда, затягивается.
Допустим, вот этот дом – это 270 квартир, 9 корпусов, все молодые семьи, которые имеют маленьких детей. При этом строительство спортивного комплекса и школы приостановлено. Значит, детский сад они здесь строят, будут вводить в эксплуатацию. Но есть письмо о том, что до 23-го года школу строить не будут, потому что на это денег нет.
Жители коттеджного поселка Северная Слобода-2 сами организовали семейный детский сад. Детей постарше пока вынуждены возить в школу в соседнем микрорайоне. Там уже 5 переполненных первых классов. Больше физически сформировать нельзя. В здании нет столько кабинетов, рассказывают родители. За почти 10 лет ожидания новой школы ее ученики уже успеют перестать в ней нуждаться. Под большим вопросом теперь и обещанный выезд от поселка на шоссе. Виной тому новый проект станции метро. Ее хотят разместить внутри Слободы, направив линию метро и параллельную ей дорогу сквозь поселок.
В начале этого года стало известно о том, что в закрытом режиме, без учета мнения жителей, градостроительная комиссия во главе с Сергеем Семеновичем Самбяниным штампует проект нетрадиционным способом пролегания, а способом наземным, согласно которому сама линия метрополитена и четырехполосная дорожная магистраль варварски введены в жилой комплекс «Северная Слобода».
Станцию метро должны были открыть по ту сторону Дмитровского шоссе, рассказывает житель Слободы Михаил Башкатов, в прошлом проектировщик объектов метрополитена. Из-за этого жители многоэтажек в свое время переплачивали за квартиры. Там заметно выше плотность населения. Такой вариант не отменяет продление бульвара с выездом на шоссе, считает Михаил Башкатов.
Расположение станции в таком исполнении фактически вплотную к жилым домам, что составляет порядка 20 метров, не отвечает всем нормам. Здесь расстояние до ближайших домов, как на этой стороне, так и на этой стороне, более 100 метров. То есть фактически мы полностью исключаем дополнительные шумы, вибрации.
Вдоль новой линии метро намечена четырехполосная дорога, которая буквально врывается в поселок, уничтожая парковку, озеленение и спортивную площадку, появившиеся усилиями владельцев жилья.
Выход из квартир – это не подъезды, это квартиры. То есть, выходя из квартиры, люди попадают на проезжую часть. Соответственно, у нас убирают забор. Четыре полосы будут вот именно от этого места до конца стоянки. И за стоянкой сразу будет метро.
Фактически здесь предусмотрен не только снос капитального строения, а перекладка всех коммуникаций жилого комплекса.
Жителям Слободы отказывали в протестных пикетах, а с митингами отправляли в гайд-парк «Сокольники» на востоке Москвы. На обращение к властям приходили ответы. В конце апреля намечены публичные слушания. Там и выскажитесь, а мнение учтем. Сейчас соседи активно готовятся к рассмотрению проекта. Но по вопросу метро они в заведомом меньшинстве. Остальных-то жителей района не потревожит станция и дорога в таком варианте. Активисты уточняют, они не против метро, а за компромисс. Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Икслибрис». Она называется «Книга писем петербургского писателя-моряка Виктора Конецкого». Автор сценариев к картинам «Полосатый рейс» и «Путь к причалу» состоял в многолетней переписке с коллегами по литературному цеху. Многие письма стало возможным опубликовать только после отмены цензуры в России, например, переписку с Виктором Некрасовым и Александром Солженицыным. Передачу подготовил и вел Михаил Берг. Первый эфир программы состоялся 2 мая 1999 года.
Накануне своего 70-летия в издательстве «Блиц» петербургского пен-клуба Конецкий выпустил книгу «Эхо», куда вошли воспоминания и прежде всего переписка с многолетними корреспондентами. Книга не только увлекательная, но и актуальная. В ней сам Конецкий, авторы писем к нему, советская эпоха, оживают легко, как будто заново.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной, волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в лодке и круг.
Музыка из фильма Конецкого «Путь к причалу» – составная часть эпохи. Ее ритм и смысл совершенно советский. С одной стороны – крепкая мужская дружба и романтика, с другой – гонение на диссидентов и цензурный террор.
эпоха оживает в книге Конецкого вместе с персонажами. Один из них – писатель-эмигрант Виктор Некрасов.
Что касается Виктора Платоныча, то вы словно привели его ко мне в гости. И это не только мое впечатление, но такое же и у Елизаветы Михайловны и у сына Левы. Я не кривляюсь и уж тем более не льщу. Но словно открылась дверь, и Виктор Платоныч вошел, сел за стол, достал свои 0,5, размял Беломорину, и потек тот чудесный, непринужденный разговор обо всем и ни о чем, который, бывало, не умолкал, пока кто-то из нас не понесет полную чушь или заснет, облокотившись на стол. Разговор перескакивал с текущего момента на архитектуру, реконструкцию Крещатика, тут он матерился на всю железку, на братьев-письменников, на высотные дома, на толстоморных, увешанных орденами мраморных идолов, что на Новодевичьем кладбище, на Киевский вокзал, тут тоже было порядочно мутюгов, на Малеевку, где Багана стали кормить и перестали продавать коньяк и вино в буфете Дома творчества, на Сукиных детей Кожевникова, Михалкова, Чайковского и прочие Г.
Так, в начале 88 года Леонид Хербер, многолетний заместитель Туполева, писал Виктору Конецкому, откликаясь на его воспоминания о Некрасове. Виктор Конецкий родился в один день с Пушкиным, 6 июня 29 года, и по этому поводу любит шутить, мол, в мой день рождения все только о Пушкине да о Пушкине, а Конецкий в тени классика. А ведь Конецкий не только писатель, автор книг «Кто смотрит на облака», «Соленый лед», «Среди мифов и рифов», киносценариев таких популярных лент, как «Полосатый рейс» и «Путь к причалу», но и моряк. Долгие годы совмещал писательство с морем, был штурманом и капитаном на военных и гражданских судах, в частности в Арктике. И до сих пор, может быть, потому что много в жизни командовал, или потому что отец был следователь, характер Виктор Конецкий имеет жесткий, прямой, возможно, нарочито прямой, за что его любили и любят читатели и друзья, хотя с друзьями Юрием Казаковым, Василием Аксеновым Конецкий не только азартно дружил, но и не менее азартно ссорился. Свой разговор мы начали с Виктора Некрасова, знаменитого эмигранта, автора романа «В окопах Сталинграда».
Для меня фигура бесспорная, хотя мои вот воспоминания о нем, они не всем понравились, потому что кое-кто считает, что я слишком запанибрата с Виктором Платоновичем, что вообще-то действительно не соответствует нашим отношениям, потому что для меня он был старший, воевавший человек, поэтому, может быть, надо было писать более скромно. Но тогда были такие времена, что даже упоминать его было довольно трудно. Из-за этого возникали кое-какие вещи.
Виктор Конецкий. Из воспоминаний «Париж без праздника».
В телефонном справочнике, три тома аппетитом на папиросной бумаге в тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь, Некрасова не оказалось. В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне, как старому коммунисту, не говорили. Возможно, опасались быть уличенными в связях с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно, опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более террор во Франции бушевал на 12 баллов. Вышел я на Виктора Платоныча только на третий день через своего переводчика мсье Катала. Позвонил Некрасову около полудня. Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда. Раздалось: «О, Виктор Платоныч сейчас в ванной, под душем. Не могли бы вы позвонить минут через 10?» «Нет», — сказал я. Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.
Из письма Веры Адуевой от 21 июня 90 года.
Только что прочитала маленькую печальную повесть Некрасова и схватилась за сердце. Никакая оптимистическая кода от редакции не убеждает, а только усиливает чувство глубокой горечи. И ваша последняя встреча. Единственный мой упрек Некрасову. Мы все-таки возвращаемся к настоящему русскому языку, может быть, под влиянием Набокова, о котором Некрасов пишет прямо моими словами. У Виктора Платоныча слишком много жаргона современного и не высшего сорта. Для меня Некрасов — автор неумирающей книги «Талант, честь России и мой родной Киев». Последние дни я все время думаю об этом необычном, талантливом и особенно человечном человеке. Накладываю это на свои личные коктебельские воспоминания. Тогда в Доме творчества писателя он был еще молод и благополучен. Отсылаю вам фото того обелиска, о котором вспоминал в разговоре с вами Некрасов, стоя там с матерью. Вы видите по дате 57-й год. Это снято задолго до бульдозеров и вульгарного грандиозного памятника «Автор забыл». Почему из-за мании величия не оставили хотя бы этот скромный камень? Я много раз бывала в Сталинграде, и он для меня и тогда, и теперь накрепко связан с Некрасовым. Возможно, что и эта фотография ныне уже достаточно редкая, потому-то все загадили роскошью.
С Некрасовым Конецкий познакомился на Ленфильме, а затем потянулась цепочка встреч, потому что книгу Некрасова «В окопах Сталинграда» Конецкий до сих пор считает лучшей книгой о войне, а сам ее автор был неизменно прост в общении, никакой писательской позы. Однако из всего, что в жизни Конецкого связано с именем Некрасова...
Более всего, конечно, меня потрясло то, что вот на том диване, где я сейчас сижу, умер его с детства друг Воловик. Услышал меня, я выступал в Доме культуры связи и рассказывал о встрече с Некрасовым. Потом мне раздает телефонный звонок. Человек, значит, говорит, что он с детства дружен с Викой Некрасовым и хотел бы со мной пообщаться. Но я говорю, приходите. Пришел этот Воловик. Ну, это опять-таки в книге есть... И называется это «Смерть в чужой квартире». Готовились у него дома отметить день рождения, и он из дома сбежал ко мне. Принес огромный портфель с большим количеством документов, подлинных некрасовских писем, их юношеские, общий журнал они выпускали. Вот все это мне вывалил, я в это дело, конечно, ухнул с головой. И буквально где-то минут через 40 он мне говорит, что-то я себя плохо чувствую. Я говорю, давайте прилягте, мне еще хуже. Я говорю, идемте в кухню, я вам дверь открою. Что у вас с сердцем, что-нибудь? Да нет, нормально вроде. Привел в кухню, смотрю, не нравится мне его лицо этого инженера-строителя мостов. Он был по профессии. Значок почетного строителя у него был на пиджаке. Я его привел сюда, положил. Он мне только подарит странное ощущение. Я говорю, может, валерьянки вам что-нибудь еще? Перестал отвечать. Внизу была поликлиника, сейчас она закрыта. Я позвонил туда, говорю, у меня что-то здесь не в порядке. Попросил главврачиху подняться. Открыл дверь, и лифт не работал, как всегда. А мне пришлось довольно много иметь дело с умирающими, к сожалению. И я вижу, что дело-то плохо. А помочь совершенно не знаю. Совершенно незнакомый человек вот пришел на 40-й где-то минуте, дает концы. Ну, а когда Гита Яковлевна пришла, эта врачиха, она прямо с порога мне говорит, Виктор Викторович, с ним все. Я говорю, как так все? Ну, вот так вот все.
Из письма Леонида Кербера.
Имеется у меня двоюродная сестра. Она отсидела положенный срок в лагерях. Ей, как агроному, в 41-м году поручили гнать гигантское стадо коров из Черниговской губернии от наступающих фрицев. Она его, естественно, не одна довела до Сталинграда. Но там, как обладательницу немецкой фамилии, ее посадили. Пробыв в местах отдаленных 10 лет, вернулась. И тут же, проявив адскую энергию, восстановилась в партии. Исправно платила членские взносы. Теперь у ее двухэтажного дома отошла пристройка с лестницей. И они, и старые, и малые, лазают на второй этаж, как по вантам. 5 лет она ездила в Москву в ЦК и писала заявление о необходимости ремонта, и безрезультатно. Принимает их через дырочку в стеклянной стене. Я ей говорю, если бы ты членские взносы с 51-го года отвалила шабашнику, он бы тебе мраморную построил. А к чему я все это пишу? Вероятно, от злости, которая подходит к уровню сливного крана.
В 1967 году Конецкий отправил письмо в президиум 4-го Всесоюзного съезда советских писателей, копии Федину, Твардовскому, Симонову, Смелякову и другим с просьбой огласить текст письма на съезде.
Я получил письмо Александра Исаевича Солженицына о цензурном произволе в нашей литературе и должен заявить, что полностью разделяю всю тревогу и боль, которыми переполнено это письмо. Цензура наша есть вопиющее нарушение нашей Конституции. Она не подконтрольна обществу, конъюнктурна и не несет никакой ответственности за изуродованные художественные ценности. Писатель лишен даже такого элементарного права, как лично встретиться с цензором и в диалоге защитить свою точку зрения и истинность своих положений. Явным признаком цензурного произвола является зависимость от географии места. Чем дальше от Москвы, тем ужаснее условия литературной жизни». С презрением к самому себе должен заявить, что эта цензура – это угнетение ею художественного сознания, уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, необратимое влияние. Внутренний цензор говорит, знаменитое не пройдет еще до того, как приступаешь к работе. Таким образом, цензура, имея беспредельную власть, нравственно развращает писателей с первого дня их появления на литературный свет. Потери от этого для общества невосполнимы и трагичны.
Как получилось, что Конецкий, до этого не вмешивавшийся в политику, совсем не диссидент, а просто писатель, старающийся быть честным, член партии с 1953 года, неожиданно для многих, выступил с критикой цензурного произвола в советской литературе. Все началось с того, что Конецкий получил от Солженицына письмо.
Да, он разослал очень многим письма свои. 50, 100 или 500, в общем, какое-то огромное количество писем. У меня еще мама была жива. Я ей показываю письмо, говорю, что делать. Ну, она у меня такая была. Я не могу понять. Иди, пиши. Ну, как хочешь. Как ты решишь. Ну, написала.
Это была передача Михаила Берга «Книга писем петербургского писателя-моряка Виктора Конецкого». Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 2 мая 1999 года. На волнах «Радио Свободы» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 17 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра. Thank you.